Господи, для нас это честь и удовольствие и радость большая, что мы можем много раз приходить к Тебе в молитве и много раз выражать свою зависимость от Тебя и много раз благодарить и славить, Господь, и это мы сейчас тоже делаем. И мы просто восхищаемся, еще раз восхищаемся Тобой, Господь, и восхищаемся полноценностью и достаточностью Твоего Слова, насколько сколько много ответов, очень практичных, очень четких, очень жизненных можно получить из Твоего Слова. Господи, это просто удивительно. И нам бы очень хотелось, чтобы по этой сфере и по каждой другой сфере нашей жизни у нас хорошее библейское основание было, хорошее библейское мировоззрение было. Не просто оторванные какие-то один от другого ответы, но полная картина, чтобы у нас была, чтобы мы мыслили по-библейски, а не по-мирски. Господи, пожалуйста, благослови нас. Мы знаем, в этом прославится Твое имя. Мы знаем, через это мы будем расти в святости и уподоблении Тебе. Мы знаем, что мы абсолютно нуждаемся. Мы живем каждым словом, исходящим из уст Твоих. Мы не можем, мы просто умираем, если там нет слова Твоего. Пожалуйста, благослови нас и просим, благослови это время сейчас ответить на вопросы, чтобы больше Твоей библейской ясности было в наших умах. Аминь. Значит, такой вопрос. Что делать в такой ситуации? Девушка нравится парню, а он для нее просто брат. То есть он ей не нравится. Брат, которому она доверяет. Он может и даже имеет на нее какие-то планы, а она не имеет на него таких. Выход. Не общаться, первый вариант. Поговорить с ним, или как, или с ней. Держать определенную дистанцию, но общаться. Смотрите, завтра мы коснемся этого вопроса еще. Мы посмотрим на то, что еще один очень важный принцип, завтра мы подробно его рассмотрим, я сегодня просто его обозначу, что Библия описывает три статуса для взаимоотношений между полами. Первый – это братья и сестры. Второй – это помолвленные люди, жених и невеста. И третий – это муж и жена. Причем помолвленные люди, они имеют практически такие же отношения, ну физически, эмоционально, как брат и сестра. Завтра я это покажу. То есть мы не должны каким-то образом поступать глупо вот в таких ситуациях. И я об этом завтра буду говорить. Нужно брать на себя мужество, нужно брать на себя лидерство. Завтра я еще постараюсь к братьям обратиться по этому поводу и кое-что сестрам скажу. Для того, чтобы идти и прояснять отношения. Библия нас призывает к простоте. Будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Простота или другой отрывок, да будет у вас да-да и нет-нет, а что сверх того, то от лукавого. Очень много у нас сверх того есть. Очень много мы привыкли отношения политически выстраивать. К сожалению, это так. Этого бывает. Мы не говорим прямо с человеком, мы говорим с кем-то там. Мы, может быть, посплетничаем про то, какой он нехороший, вместо того, чтобы пойти и обличить его по Писанию. Или поговорить на эту тему, прояснить вопрос. Может быть, я неправильно понял. Мы вместо того, чтобы прояснять эти отношения, мы будем где-то там не общаться с человеком или наоборот что-то. У нас должны быть простые, библейские, братско-сестринские отношения в любой ситуации. Это возможно только в том случае, если мы будем готовы жертвовать собой. Ну, например, идти разговаривать очень часто – это неудобно. Ты боишься, он не поймет, конфликт будет, или он там что-то придумает, почему ты это делаешь, а ты не поэтому. И ты поэтому лучше я не буду с ним говорить, лучше так просто, ну, молча как-то вот. Мы вообще в нации живем, которая любит молча. То есть там очень сильно любит, у него чуть ли не слезы на глазах, но он не проронит слова, он не обнимет, он по-мужски так стряхнет. И все. А надо смириться, потому что неудобно просто. А нужно смириться и пойти, и говорить. Это несет определенные последствия. Что ты тут телячьей нежности? Это надо вытерпеть, но поступить по-библейски. Поэтому как здесь поступать? Ну смотрите, во-первых, он не может заставлять, этот парень заставлять девушку не может жениться. Мы завтра будем говорить, как волю Божью узнавать. Он не может, Бог не может ему открыть, что она будет его женой, а ей не открыть. Такого не может быть. Бог открывает в первую очередь через то, что она вам отвечает. Что я знаю одного брата, который третировал девушку года три. Ты все равно будешь моей, она там с кем-то уже на брак как бы движется, а он все равно там врывается. То есть нельзя давить. нужно тут держать на открытой ладони. Это первое. А второе, ну, нужно к максимальной ясности идти. То есть он может поговорить с ней. Мы завтра этого коснемся. Эти этапы нам покажут, когда нужно пойти и поговорить. Не нужно втайне вот эти кулуарные какие-то манипуляции делать. Нужно хранить простоту. И я завтра на этот вопрос подробнее отвечу. Вы верите в любовь с первого взгляда? Не верю. Мы завтра на этот вопрос ответим. Мы посмотрим, что Библия подразумевает под любовью. Это очень важный момент. Я подразумеваю под этим... Еще хочу сказать, вот, я вам хочу объяснить, на что я отвечаю. Вы должны это понять. Это все должны услышать. Я, по сути, отвечаю не на ваши вопросы, а на то, что я подумал, что вы спрашиваете. Поэтому, если я что-то могу пошутить, не обижайтесь, пожалуйста, на меня. Я читаю за 5 секунд, пытаюсь сориентироваться, что-то под этим вопросом находилось, и отвечаю на него. Понятно, да? Я подразумеваю, что то понятие первой любви, которое общеизвестное в мире, в котором мы живем. Я не верю в такое понятие. Объясню завтра почему. Библию вам открою, покажу. Действительно ли... Я не верю в то, что есть амур, такой голенький ангелочек, который стреляет стрелой, и получается любовь зла, полюбишь кого угодно. Я в это не верю. И мы поговорим об этом подробнее. Как ответить на такой вопрос? Я молюсь Богу о том, чтобы он забрал чувства к определенному брату, за которого молилась определенное время до этого. Мне тяжело смириться с тем, что он женится на другой, а чувства к нему остались. Завтра этого мы тоже коснемся. Но я отвечу сегодня еще. Смотрите, мы должны понять, что наши чувства – это производное от наших мыслей. Это порождение наших мыслей. Библия об этом пишет. Легкий пример – для уставших умов, такой, сидите и смотрите фильм ужасов. Ну, например, кто смотрит фильм ужасов? Так. Ну, например, случайно вы были неверующим и когда-то смотрели фильм ужасов. Ну, или просто страшный какой-то, не обязательно фильм. Абсолютная безопасность, да? Вы сидите, там у вас телохранители миллион вокруг вас. То есть все безопасно, вы сидите и вам страшно. Почему? Потому что поступает информация в ваш ум. Ну, мы когда смотрим фильм, мы как-то там, ну не знаю, сопереживаем или как это называется, как-то проживаем историю этого актера или ситуация там тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ничего еще не происходит. И потом кто-то закричит. То есть, почему, что такое? Ничего нет. Объективно нет никого. Но наши чувства, они как слепые, они реагируют ровно на тот импульс мыслей, которые мы туда подаем. Это очень важный принцип библейский. Это мы должны очень ясно понять. Смотрите, если вы будете... много думать об этом человеке, вечером мечтать о нем, а потом утром молиться, чтобы Бог забрал эти чувства, то что Бог будет делать? Иногда Бог забирает чувства, просто благословляет вас чудом. Но в основном он будет вас учить библейскому мировоззрению. Библейское мировоззрение такое, о чем вы должны думать, вы должны это защищать. Мы призваны, например, написано, что истина, что только добродетель и похвала о том помышляйте. Там вначале я чуть забыл. То есть мы должны определять, что мы мыслим. Мы, иногда мысли залетают в нашу голову, но мы должны контролировать, какие мысли там остаются. Мысли – это как птицы над головой, ты не можешь контролировать. Но ты можешь контролировать, чтобы гнездо на голове не свили. Какие-то мысли могут начать там крутиться, и ты можешь просто, эмоции будут продолжать тебе кипеть. Поэтому это первое, нужно смотреть за тем, что у вас происходит с вашими мыслями. Это и есть библейское сердце. Сердце – это не эмоции в Библии. Мы сегодня говорим, вот так на сердце тяжело, имеем в виду эмоционально. Библейское понятие сердца – это средоточие личности. Это прежде всего мысли, которые человек думает, то, чем он живет, убеждения, вера его, на которые откликаются и чувства наши, конечно. И чувства тоже бурлят. Многие чувства вроде бы и не без мыслей возникают, просто потому что мы привыкли что-то думать, и что-то у нас с чем-то уже ассоциируется. Как я говорил, если заходит такого-то типажа там, парень, то у меня он ассоциируется добрый, заботливый и так далее, потому что где-то в каком-то фильме кто-то там сыграл такую роль. Или там мой папа так выглядел и такой был. А он совсем другой. А у меня уже раз и чувства определенные возникают. Любовь с первого взгляда. Нет, это реакция на то, что у меня, с чем у меня ассоциируется этот облик, который я вижу. Это с чем-то у меня где-то проассоциировалось. Я там мгновенно выстреливаю чувства. Я думаю, что это Бог мне послал чувство любви к этому человеку. Потом смотрю, о, он женатый. Что же это значит? Ведь Бог же послал. Ну так резко у меня никогда еще не было. У нас нет библейского основания, чтобы считать, что это Бог послал. То есть есть, поэтому это первое, нужно смотреть за тем, что мы думаем. Поэтому нам нужно хранить свой разум от того, чтобы думать об этом человеке. Второй момент. Мы иногда можем достать все 15 игрушек, которые он нам подарил. Медведик, пухнастик якийсь, там, я не знаю, чебуренок какой-то. И мы просто пересматриваем, вспоминаем, какие случаи были, или какие чувства мы испытывали, просто ассоциации, уже даже не мысли, может быть, а чувства. Нам нужно освободиться, может быть, от этих игрушек или каких-то подарков. Потому что это все то, что связывает нас с той эмоциональной историей. Следующий момент. Может быть, мы не простили этого человека. Может быть, у нас есть чувства, рождаются нашим непрощением, нашей горечью, того, что он с нами плохо поступил. Нам нужно простить и отпустить его. Не ожидать, чтобы там Бог отомстил ему за меня. Или я вот увижу, как у него там семейная жизнь расколется. Нет, нужно благословить его. Нужно его отпустить. Та боль, которая у вас есть, она должна остаться в вашем сердце, вам нужно ее там пережить. Не излить ее на другого, не найти утешение в том, что ему плохо, потому что эта боль никуда не изльется, она только вырастет внутри. Нужно простить этого человека. Из-за этого могут чувства не уходить. Может быть, есть грехи, в которых вам нужно покаяться. Может быть, еще какие-то моменты, и это нужно более глубоко тогда уже вникнуть, чтобы понять. Но как минимум эти вещи, если вы будете делать, у меня отец умер, мне до сих пор тяжело. Когда я не могу себе позволить расслабиться, я просто знаю, что я не должен думать. Я могу вспомнить какие-то моменты на похоронах, я могу вспомнить моменты в реанимации, я могу вспомнить некоторые вещи. Это буквально, это какой-то образ его руки, и у меня уже взрываются чувства внутри. И я готов заплакать. И поэтому, когда я себе не могу это позволить, я просто должен контролировать свой разум. Сейчас не время мне сидеть и плакать про своего отца, поэтому, хотя он по милости Божьей спасен, и он сейчас в небесах, но у меня просто есть такие чувства. Я своей маме просто говорю то же самое, что ты не можешь сидеть и все время думать про папу, ты будешь все время плакать. Ну, несколько таких вот моментов я отметил. Многие замужние, которые за мужчинами-христианами, говорят, что все мужчины одинаковы, они смотрят на других женщин. Как должна вести себя жена в таком случае? Во-первых, не верьте, что все мужчины одинаковы. Это первое. Это неправда. Потому что если... Я тогда расскажу про вас сейчас, какая вы женщина, сравнивая вас с сотней каких-то не очень хороших. Это не совсем так. Может быть, многие мужчины такие, может быть. Я не знаю статистических данных. Ну, это сложный немножко вопрос. Нужно бы разобраться, действительно ли он смотрит на других женщин или вам кажется. Иногда есть болезненное восприятие, такое ревностное. Это первое. Второе, вам нужно посмотреть, не проявляете ли вы к своему мужу уважение и любовь. Я сейчас отвечаю больше на женский вопрос, а не мужчинам. Мужчинам бы я сейчас по башке давал, если они смотрят, но тут ответ, вопрос другой немножко. Смотрите, вам нужно подумать, действительно вы являете ему любовь, в которой он нуждается, как мужчина. Действительно ли вы понимаете своего мужа и понимаете, как его любить так, чтобы он чувствовал, он понимал вашу любовь? Вы можете так сказать, ну я его обстирую, я ему готовлю, и я там еще что-нибудь можете сказать. Может быть, если мы его послушаем, он сказал, ну пусть это все не делает, но пусть перестанет меня критиковать перед другими людьми. Или пусть начнет меня слушаться, когда я прошу перед другими мужчинами что-то сделать. Для меня это в 100 тысяч раз больше значит, чем то, что она готовит кушать. Точно так же и женщины, они скажут. Для меня не так много значит, сколько ты зарабатываешь денег, когда ты на меня орешь каждый день. Зарабатывай в 10 раз меньше, просто перестань на меня кричать. Я буду себя чувствовать более любимой. Поэтому это очень важный момент. Мы периодически, я со своей женой разговариваю на эту тему. Она со мной, я с ней, мы говорим просто о том, ну, что происходит, как мы являем любовь, действительно ли мы проявляем понимание друг друга, или мы просто делаем то, что нам удобнее делать. И потом оправдываемся тем, ну я вот столько делаю, какие ко мне могут быть претензии? Ну это замечательно, что ты столько делаешь, молодец. Но вот это ты не делаешь, а это важнее. Для женщин очень важна нежность, сопереживание, чувствительность, такая вот нежная поддержка, романтика. Мужчины, да, они как бы нормально, по-нормальному надо, по-человечески. А для мужчины, ну, так мужчины мыслят, да? А для мужчины важно, чтобы женщина уважала его. Это очень-очень важно. Когда женщина уважает мужчину, когда она в него, если можно сказать, верит, когда она его поддерживает в те времена, когда все другие его не поддержат, он и сам себя уже не поддержит, он и сам уже разбит и разочарован. А она в него верит, она его поддерживает, она готова идти за ним каким-то таким не самым мудрым путем, долго, просто потому что она его почитает. Для него это громадная поддержка. И может быть этого не достает, и поэтому он просто отвлекается от вас. Я вас очень сильно призываю, что вам делать? Вам нужно проявлять вот то, что в Петра написано, муж, который не приобретается словом, хотя там вообще приобретается для Господа, это еще сложнее, добрым житием жены должен приобретаться. И этот отрывок относится ко всем временам и народам, и ко всем ситуациям. Если вы скажете, ну, у меня другая ситуация, так нельзя. Есть жены, которые пилят своих мужей. В Библии только это не называется пилить, это называется, что как капель, которая капает постоянно. Или в другом месте написано, что лучше жить в притчах на крыше своего дома, чем со сварливой женой под крышей. Это очень-очень важный момент. Мы должны это понять. Я бы в первую очередь бы советовал вам об этом подумать. Но все-таки, если вы это делаете, я же не знаю, может быть, вы все это уже делаете и задаете еще этот вопрос. Может быть, вам нужно обличить своего мужа. Писание, если он христианин, Писание призывает, Матфея 18 глава, призывает, если видишь, если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его. Если он не кается, возьми свидетелей и приди со свидетелями и обличи его. Это большая проблема. В браках бывает, в церквях не практикуются эти заповеди. И какие-то женщины или мужчины свои браки защищают от этого. Нужно было бы уже 5 лет назад его обличить или ее. А ну как-то это моя семья, как-то что я тут? Это как-то я должен тут защищать, но мы по-библейски должны защищать. И если человек на пути греха, для него есть любовь, если мы придем его обличить. Причем, если мы придем со смирением, скажем, может быть, я неправильно понял, я не наезжаю ни в коем случае, может быть, я неверно, но мне кажется, ты так поступаешь, мне кажется, ты смотришь, обращаешь внимание на многих других женщин. И меня это уже достало, сколько можно. Нет, так нельзя. Мы приходим служить. Мы должны отложить свои чувства, свою обиду и приходить служить этому человеку. Так ли это или нет? Или я просто, меня дьявол искушает, может быть. Я хочу поддержать тебя. Может быть, я что-то делаю не то. Может быть, я как-то не проявляю к тебе любовь. Это может быть поворотный пункт вообще в ваших отношениях. А это и есть простое христианство, о котором я говорил, на чем строится библейская жизнь, именно брачная библейская жизнь. Но если он все-таки во грехе, вы как бы пришли, а он там имел о тебе в виду, Вы, конечно, до этого молились, вы продолжаете молиться, проходит какое-то время, вы видите, что это не повлияло. Иногда, может быть, он от гордости так отреагирует, но потом захочет измениться. Нужно немного подождать. Если нет, вы берете двух свидетелей и идете разговаривать с ним. Это не должны быть свидетели его греха там. Это должны быть люди, которые будут свидетелями вашего разговора. У меня есть серия проповедей, скоро мы их издадим на диске, именно на эту тему. Как проявлять, некоторые называют это дисциплиной, мне не сильно это нравится, это правильно, но мне не нравится просто. Я это назвал направляющая и исправляющая забота. Как мы должны ее проявлять? Иногда нельзя обличать, иногда нужно направить человека, но это отдельная тема. То есть вы берете двоих людей из церкви, желательно, чтобы это были люди зрелые, авторитетные, способные потом на следующем уровне, если он не покается, быть свидетелями перед церковью. Вы приходите, и вы просто обличаете его еще раз. Это и есть библейский способ жизни. Я думаю, что многие из нас сейчас думают, что так браки ломаются. Что так сделать – это просто все. Это до конца дней врагом останешься. Нам нужно принимать решение, перед чем мы будем преклоняться. Перед нашей логикой или перед библейским учением. Бог говорит, что мы должны это проявлять. Но мы будем лучше терпеть всю свою жизнь. Непонятно что от своей жены или от своего мужа. И это неправильно. Это есть благодать проявлена. И если он так не поступает, то и так дальше. Тогда перед церковью, и может быть, человек должен быть проявлена к нему любовь через то, что этот человек будет отлучен от церкви. Как неверующий человек. Если он действительно кидается за каждой женщиной, за каждой юбкой, как говорят, это проблема. Он прелюбодействует, наверное, в сердце своем. Но это нужно увидеть. Это я рассказал, это еще один вариант. Но вы помните о том, что я раньше сказал. Может быть, вы неправильно это видите. Может быть, вам нужно изменить свое отношение к нему и служить. И если нет, то тогда, может быть, вам нужно его обличать. Может быть, вы ему скажете, он говорит, да, я не прав, запутался, спасибо, что мне сказала, это меня ободрит. И все, и вопрос закончится. Может быть, придется идти дальше. И это ваша любовь. Это сложно, это очень тяжело. Это нужно очень ясно преклоняться перед Богом. Но еще один важный момент. Если вы можете как-то повлиять на это, молитесь о том, чтобы вы, как семья, были в хорошей библейской церкви. Если вы находитесь в такой ситуации, в которой ваш муж просто не слышит библейского учения, молитесь, чтобы это изменилось. Молитесь о своих пасторах. Я не знаю, кто это задает вопрос, может, это человек из моей церкви задает вопрос. Молитесь о своих пасторах, чтобы они хорошо проповедовали библейскую истину. Чтобы они проповедовали на эту тему. Чтобы они проповедовали преклонение перед Богом и перед Его Словом. Может быть, стоит... Пока вы молитесь, если это не изменяется, вы продолжаете молиться, Господь будет действовать по вашей молитве. Возьмите какие-то книги хорошие, почитайте вместе, предложите им. Возьмите диски, послушайте. Постарайтесь, чтобы Божье Слово пришло и окутало в эту ситуацию из сердца вашего мужа. Может быть, будет как, ну, каким-либо образом, ему нужно Слово. Это важный принцип. Существует ли возрастной период, в который нужно успеть построить взаимоотношения и создать семью? Многие говорят, тебе пора, давай вперед, тебе давно уже надо было. Или невзирая на возраст, ждать, когда сердце загорится любовью. Некоторые меня подгоняют, говоря, что любовь – это выбор, а любовь потом. Тут это тоже такой вопросик интересный. С одной стороны, я несколько дам ответов. С одной стороны, я бы не сказал, что есть какой-то период, когда тебе пора, а если не успел, то уже поздно. Я так не думаю. Я думаю, никогда не поздно. И может быть такие периоды жизни, когда есть человек, ему там 20, а он такой уже достаточно зрелый, а есть 30, а он маменькин сыночек еще. Такое есть. И, ну, может быть, этому человеку нужно еще годик подождать и в 31 жениться. Я в общем так говорю. Или она еще, вот ей 20, а она такая эгоистка, что просто, ну, очень трудно. И любит этот мир очень сильно. И, может быть, ей нужно немножко обломаться и увидеть, что этот мир не такой прекрасный. То есть, с одной стороны, сказать, что какой-то период есть, я не могу. Я не могу это из Библии вам показать. Вот Библия говорит, что от этого срока до этого нужно успеть, потом уже кто его знает. Нет такого учения в Библии. Всегда это может быть. Это первое. Второй момент. С другой стороны, есть действительно какой-то, ну что ли, здравый смысл, который показывает нам, что если человеку 15 лет, навряд ли он уже зрелый для брака. Хотя есть культуры, в которых родители признают это. И Библия говорит, что если ты дала, ну, решилась быть безбрачной, а твой папа решил тебя отдать замужем, ты не согрешишь. Это не будет грех, он может тебе это сделать, но если очень рано, ну, может быть нормально. Но, в общем-то, есть какой-то здравый, люди еще есть незрелые, а есть период, когда люди уже зрелые для брака, но недостаточно, чтобы сделать шаги к браку. То есть, что я говорю? Сегодня больше модно или принято не спешить с браком. Я не знаю, как в ваших церквях, но там, где я больше как-то вращаюсь, там люди дольше ждут с этим. И иногда они ждут, потому что они незрелые. Вот в чем. Мужчины должны проявить лидерство. Они должны сделать шаги. А они хотят в брак войти, чтобы там быть лидерами, не платить цену лидерства. И сейчас не платить цену лидерства. То есть они как бы готовы после свадьбы жену на руках занести в квартиру, если этаж второй и не выше. А вот в брак пусть женщина его внесет. То есть он не хочет принимать решение, идти прямо разговаривать, испытывать отказ, третий, например. Испытывать какую-то ответственность, какое-то неудобство, какие-то проблемы, идти к родителям разговаривать. Он ждет, чтобы оно как-то так все само сложилось. Это есть незрелость. Мужчины должны проявлять лидерство. Мужчины должны проявлять лидерство еще до брака. Они не могут повелевать никакой женщине. Муж может ожидать послушания от жены. Но они должны проявлять лидерство уже до брака. И поэтому может быть такая ситуация. Если вам говорят, может быть, вам уже и нужно было бы вступать в брак. Может быть, вы просто осторожничаете. С кем-то я говорил на перерыве с одной сестрой. Она говорит, какой-то материал проходило 10 предрассудков перед вступлением в брак. И там, например, такой вариант был, что сначала я должен заработать достаточно много денег, а потом я уже спокойненько войду в брак. Это не совсем правильно. То есть не нужно обезопасить все, чтобы потом уже зайти без всяких проблем. Нет, ну, есть всему свое время. Нужно проявлять мужество и идти. Нет квартиры, нормально. Нет много денег, ничего страшного. Господь о вас позаботится. Придется жить в общежитии, снимать комнату, ничего. Придется уйти с очного отделения на заочное, потому что Бог вас ведет к браку. Идите, делайте это. Если вас Бог ведет к браку, действительно, если вас благословляет со стороны, может быть, вы спешите сильно, и вам нужно подождать, это другой может быть вариант. Но это важный момент. Поэтому, с одной стороны, сказать, что человека нужно подгонять, что период его заканчивается, нет. Но, с другой стороны, может быть, вы не проявляете достаточно мужества, инициативы в этой сфере. Может быть, вы сидите в кладовке и ждете, когда принт залетит к вам на балкон. Я завтра буду говорить о том, как могут ли сестры проявлять инициативу, могут ли они первыми говорить на эту тему. Могут ли они что-то делать в этой сфере, или они должны забиться в уголке и скромно, как серенькие мышки, ждать, когда это все само произойдет. Но они же женщины, они не имеют права. И тут сидят такие бакланы, хлопцы, которые просто боятся, стесняются подойти. Ну, они такие крутые внешне, но внутренне они боятся. Я завтра постараюсь вас призвать, поэтому, братья, можете завтра не приходить, если боитесь. И еще один момент. Вам не нужно ждать, когда сердце загорится. Мы поговорим завтра, что такое любовь. Любовь – это и выбор, это и эмоции вместе. Любовь библейская – это песни песней плюс 1 Коринфянам 13 глава. Или лучше наоборот. 1 Коринфянам 13 глава плюс песни песней. Если оторвать одно от другого – это не любовь. Если я люблю просто умом, самопожертвенно, это может быть не совсем та любовь, с которой нужно вступать в брак. Если это только песни песней, а никакой пожертвенности – это самовлюбленность. Это я просто ее люблю, потому что мне приятно. Пока она все делает, чтобы мне было приятно. Поэтому ждать, когда оно там сильно загорится, может быть, вы не очень правильно ждете. Например, одна девушка, одна жена пришла к мужу и сказала такую вещь. Она сказала ему, где-то третий год был их семейной жизни, хорошей жизни. Она сказала ему, я тебя не люблю. Я поняла, что я никогда никого не любила. Не хочу тебя больше обманывать. Я тебя не любила до брака, и сейчас я тебя не люблю. Это довольно трудное испытание было у брата. И он проявил мужество, праведность. И он где-то год, может быть, этот вопрос мягко решал. И решился вопрос вот таким образом. Однажды он решил поговорить со своей женой, не сильно рано, к сожалению. Надо было бы раньше об этом поговорить. Но он начал говорить с ней, как она понимает, что такое любовь. Просто выяснилось, что она понимает, любовь – это страсть, которая разрывает ее сердце. Она вдруг проанализировала, а она человек спокойный, никогда ее страсть не разрывала ее сердце. Она прочитала, может быть, какую-то христианскую книжку, очень хорошую, которую нужно сжигать в печках. Или какой-то фильм посмотрела, тоже очень хороший христианский, который нужно выкидывать, он не христианский. Или просто не христианский фильм посмотрела. И увидела там такие эмоции очень, потом подумала, у меня что-то такого не было. Значит, я тебя не любила. При этом она продолжает заботиться о нем. И он как бы смотрит, ну как ты меня не любишь, я же вижу, вот ты меня любишь здесь и здесь и здесь. Она, нет, я тебя не люблю, не обманывайся. Потом он поговорил с ней, что такое любовь. Она, все, я поняла. У нее все изменилось после этого. То есть, может быть, вы ждете такого загорания, которого физически, ну, в природе не существует. Тогда, может быть, вам не нужно ждать. Тут тонкий момент. Я завтра буду об этом учить. Если будет непонятно, можете лично подойти. Я покажу, кого вам нужно полюбить. Среди такого большого количества девушек, которые могут нравиться, как убежденно выбрать нужную для себя спутницу? Завтра мы об этом поговорим. Ну, завтра более подробно. Я сегодня уже, в общем-то, ответил, но завтра я проясню. Вам нужно смотреть и искать правильное сердце. Много хороших девушек. Завтра я об этом скажу. Ну, до завтра, может быть, вот о чем подумайте. Подумайте о своих отношениях с Богом, о своих целях для Бога, о своем призвании. Подумайте, какая сестра может быть для вас помощницей на этом пути. Вы призваны к миссионерству, а она не планирует из Харькова вообще в жизни никогда уезжать. Но очень красивая. Наверное, это не для вас жена. Потому что Бог вас призвал к миссионерству. Как Самсона, помните? Он выбрал жену, которая все его служение. Бог может наказать одиночеством, если грехи сделаны в вере. Я не понимаю этот вопрос. А в вере это в смысле, когда ты уже христианин, да, наверное? То я подумал, грехи типа по вере сделал человек. Не понял. Я же говорю, отвечаю не на ваши вопросы. Смотрите, я не могу вам сказать, я не вижу библейского отрывка, который бы говорил, грехи, когда человек рожденный свыше сделал, то тогда точно будет наказание одиночеством. Я не вижу таких отрывков в Библии. Любые грехи, которые мы делаем, будучи христианами, будут иметь свои последствия, если Бог не помилует нас от этих последствий. Бог иногда милует. Но есть, как, есть правило, написано, не обманывайтесь, что посеешь человек, то и пожнет. То есть Бог поругаем не бывает. То есть есть последствия. И Библия говорит, что разные грехи, неважно какие, и есть разные последствия или разные наказания. Под наказанием что мы подразумеваем? Ах, ты вот это сделал, вот получай. Нет. Это не библейское наказание, это возмездие, это не наказание. Библейское наказание, которое в Библии описано, это написано так, что Бог, кого любит, того наказывает. Бьет же каждого, всякого сына, которого принимает. Он это делает с любовью. Наказание – это есть воспитание своих детей. Поэтому, если мы делаем какие-то грехи, у них есть определенные последствия, мы их пожинаем. Но опять-таки, кроме этого, Бог нас наказывает, в смысле воспитывает. Может ли он использовать в этом одиночество? Может. Может ли он, но я не имею в виду ах, раз такой грех, все, ты замуж не выйдешь. Никогда у тебя это не получится. Нет, таких проклятий каких-то нет у Бога. Потом вам не нужно думать, если вы одиноки, это, наверное, какой-то грех, я покаюсь, и потом обязательно человек 10 уже мне руку предложит. Это не совсем так. Я не вижу такого учения в Библии. Бог может через одиночество нас воспитывать, да, чтобы научить нас им восхищаться и им удовлетворяться, и потом мы будем готовы к хорошему благословенному браку. Но сказать, что вы прокляты одиночеством от Бога, наказаны навеки вечно, и у вас просто нет шансов из-за какого-то греха, я так не могу сказать. Я не вижу такого четкого учения, что за конкретный грех это конкретное наказание, и ничего изменить нельзя. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Может ли ревность быть в любви? Ведь любовь бескорыстна, а ревность эгоистична. Это ответ на ваш вопрос. Коринфянам мы можем прочитать о определенном виде ревности. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Смотрите, любовь, вот эта фраза «все покрывает, всему верит». Здесь имеется в виду не в смысле, что любовь глупая, и просто что ей не расскажи, она все верит. Но имеется в виду, что любовь дает человеку основание доверять другому человеку. Человек, доверяющий свою жизнь Богу, уже не вынужден контролировать свою жизнь сам. Он доверяет жизнь Богу. Я сегодня спокоен сейчас за мою жену там дома, потому что я доверяю свою жизнь Богу. И это дает мне основание любить мою жену и проявлять к ней доверие. И таким образом я ее не ревную. Ревность, которую мы часто подразумеваем под этим словом, есть еще другое значение ревности, я его прокомментирую. Ревность – это от недоверия. Недоверие от того, что мир, в котором я живу, я сам должен контролировать, потому что Бог не контролирует так, как нужно. Я так думаю. Я поэтому переживаю, я не доверился Богу, и поэтому я контролирую все последствия. И поэтому я вдруг замечаю, что она, оказывается, приходит в церковь, а там еще другие мужчины, я уже ее ревную. Она ходит в магазин, а там продавец мужчина, я уже ее ревную, и так далее, и так далее. То есть это нездорово, это начинается подозрительность, давление, контроль, манипуляция. Это не есть любовь, это есть эгоизм, когда я борюсь за свой комфорт, потому что я должен контролировать свой мир, потому что Бога как-то рядом нет. Я не верю в такого Бога, к сожалению. Но есть еще ревность, которая описана в Библии, где Бог ревнует. Там эта ревность не эгоистичная, не греховная. Он имеет право на ответную реакцию, и он имеет право требовать этой ответной реакции. Поэтому он ревнует. Например, о славе своей он ревнует. И он никому свою славу не даст. Но это не эгоистичное ревнование. Нам это немножко трудно понять, что мы эгоисты. Ну, у нас такое мышление легко работает. Бог это делает не исходя из какого-то такого эгоистичности. Но, в общем-то, человек, который такую ревность оказывает, это нездоровая ситуация. Согласно учению церкви, чтобы не ошибиться в выборе спутника жизни и жениться или выйти замуж за того, за кого хочет Бог, необходимо получить от Бога ответ, чтобы он сказал «он» или «не он». Очень часто люди спрашивают, как узнать, что этот ответ именно от Бога, а не твое собственное желание, и в какой форме этот ответ может быть выражен. Ответьте, пожалуйста, спасибо, не отвечу. Завтра целый блок у нас будет посвящен этому. Мы будем именно говорить, как познавать волю Божью. Многие, к сожалению, познают волю Божью, как я уже говорил. Третий брат слева, четвертый – это самое. Раз. Так, если какой брат? Так, угу. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим? Угу. Когда были мы на пути? Я с этим братом шла. Это от Господа. Это есть библейская ворожба или гадание, но это не есть поиск воли Божьей. Но такого, к сожалению, много. И знаете, почему такого много? Потому что мы не верим в авторитет Библии. И мы не верим, что Писания достаточно. Мы быстрее поверим в какое-то чудо, которое мы подстроим сами или которое совпадет просто. Это будет более для нас серьезным основанием. Это намного весомее, да, когда я сейчас загадаю. Вот если сейчас эта сестра зайдет и подарит мне пирожки, кто-то там недавно рассказывал эту историю на какой-то конференции про какие-то пирожки. Она всю жизнь не пекла пирожки, и вот испекла, принесла ему ясный голос от Бога. Я теперь могу уверенно идти. О чем это говорит? Что вот этот голос от Бога неясный. И мне нужно еще дополнительное чудо. Недостаточно того, что Бог делает через Писание, через мое смиренное хождение перед Ним, недостаточно, как Дух Святой действует в моем сердце. Мне нужно обязательное чудо. Подготовьтесь к завтрашнему дню, покажите мне, где Библия учит об этом. Давайте ограничимся Новым Заветом. Если вы покажете мне, может быть, если Библия так ясно говорит, я изменю свою точку зрения. Если муж загордится, если мы будем ему во всем послушны и будем что-то там еще, я это не понимаю, что. Поэтому просто пишите больше буквы. Смотрите, если муж загордится, если вы будете ему во всем послушны, это не ваше дело. Ваше дело – исполнять Божью волю. Там не написано «слушайся мужа», если он не загордится только. А если загордится, то ты имеешь право не слушаться мужа. Там так не написано. Если ваш муж загордится, поднимите руки к небу и скажите: «Да будет имя Господне прославлено. Доброе принимаю от Бога и злое принимаю от Бога. Но я не нарушу свою верность Твоему Слову». У нас нет никаких... Но давайте с другой стороны. А если жена мне сядет на шею, свесит ножки и будет требовать, если я ей начну жертвовать собой и угождать? Если я попущу ей и перестану твердым кулаком контролировать свой брак? Она распустится, я их знаю, этих женщин. Встречается такой муж и такая жена, и чем они отличаются от язычников? Ничем. Потому что нет Бога, который проконтролирует моего мужа. Нет Бога, которого я могу восхвалить, даже если мой муж возгордился. Его нет, он слабый, он ничего не сможет сделать. Поэтому я сама буду его контролировать. Я его сама спасу, моего мужа, от гордости. Как я его спасу? Тем, что я буду жить не по Писанию. Ну, конечно, так никто не говорит. Конечно, никто так четко не формулирует. Все говорят, что как бы, ну, ведь Писание же учит заботиться и как-то вот, ну, не искушать в гордости, поэтому я ж не то, что там не слушаться, но так получается реально. Поэтому муж и жена могут исполнять свои роли в браке, только если они преклонены и доверяют Богу. Если они не доверяют, нет шансов это исполнить. Честно, нет шансов, что мы несовершенные. Мы легко и гордиться можем, и властвовать можем мужчины. А женщины легко могут перестать слушаться, перестать подчиняться, перестать воспринимать нашу жертвенную любовь как благодать, а начинать еще требовать: давай больше, маловато. Мы можем это делать, это реальность. Если только Господь не убережет нас. Но Бог нам дает четкое руководство, что мы должны делать. А все остальное, это, ну, в каком-то смысле не наше дело, это дело Божье. Ну, конечно, мы должны быть мудрыми, иногда мы слушаемся, иногда женщины просто не по-библейски слушаются мужа своего. Муж говорит: сделай грех какой-то, она идет, делает, я должна слушаться мужа. Это не библейское послушание. Во всем, кроме греха, мы должны слушаться. Что и в глупых решениях, и в глупых решениях. Если это не грех, нужно почтить его своим уважением и сделать. Это будет завоевывать ее сердце, вас любить и быть к вам нежными. Но даже если нет, неважно, ваша эта жизнь не в браке, а в ваших отношениях с Богом и в вашем подчинении Богу. Без доверия Богу так невозможно жить. Поэтому не переживайте. Муж не должен быть суперсмиренный, чтобы начать его слушаться. Жена не должна быть очень послушная, прежде чем мы начнем умирать ради нее. А если действительно вподобав сестру, и очень сложно с ней просто общаться, клинит, с другими нет проблем, как себя побороть. Такое происходит. Это факт. Смотрите, если вы находитесь на том этапе, когда вам нужно двигаться дальше в отношениях с ней, например, вам нужно пойти и прямо сказать ей о том, что она вам симпатична, и что вы хотите вместе с ней начать молиться и узнавать друг друга, не ведет ли вас Бог быть вместе, мужем и женой. Может быть, нужно пойти сказать, и вас расклинит, потому что уже ситуация прояснится. Потому что почему клинит? Она вам нравится, но вы стараетесь делать вид, что вам она, ну, как бы, ну, вы не хотите, может быть, искушать ее. А может быть, вы боитесь пойти и открыться. Но вы стараетесь как бы вести себя так, как будто бы со всеми остальными, и не получается, потому что она вам симпатична, и вы начинаете глупости делать. Ну, как вот в детстве за косички дергают. Если вы на таком этапе, вам нужно просто сделать шаг вперед, прояснить ситуацию, и вам станет легко. Просто все станет ясно, вам не нужно будет как-то прятаться, скрываться и тому подобное. Если до такой ситуации еще слишком далеко, ну, например, вы уже, конечно, очень пожилой, вам лет 14, но до свадьбы вы еще не доросли. Может быть, вам тогда нужно хранить свое сердце от этих мыслей, от симпатии, и я уже об этом говорил, может быть, вам нужно освободиться от симпатии, чтобы спокойно общаться с сестрой. Потому что, наверное, в ближайшие несколько, там, 14 лет, ну, не знаю, ну, давайте скажем, ближайшие 6 лет, давайте я скажу, вам, наверное, еще не нужно будет на ней жениться. И поэтому 6 лет вас будет клинить, это не совсем нормальное состояние. То есть вам нужно, может быть, вам нужно просто освободиться от этого. Но если вдруг вы не созрели к тому, чтобы сказать ей об этом, но вас, как бы вы еще не созрели к этому, но вас клинит. Вот, то есть вы не можете пойти расклинить эту ситуацию, и назад вроде бы вы не можете отпустить. Может быть, вам тогда нужно пойти к сестре и сказать ей о том, что она вам симпатична, но вы в этом не уверены, и пусть она не переживает, когда вас клинит. Ну, то есть, вы говорите, ты не подумай, что я как-то к тебе пренебрежительно отношусь. Просто у меня эмоциональное происходит какая-то, ну, внутри рассуждение. И поэтому, ну, просто вот я иногда так вот не могу с тобой близко там рядом проходить, потому что у меня начинаются разные... Я в себе разберусь, я потом тебе скажу, что у меня произошло. Это третий вариант. Он, конечно, такой чувствительный, но это правильный тоже вариант. Я понимаю, вы, наверное, посмеялись, потому что это очень странная ситуация. Но на самом деле нам нужно иметь простые отношения, нам нужно разговаривать. Это порождает определенные испытания. Ну, например, вы пройдете время, разберете, что это не она, а она пройдет это время, она уже в вас влюбится очень сильно. Поэтому лучше сидеть и делать вид, что она вам безразлична, в клине таком сидеть. Может быть, если это вы знаете, что эту сестру очень сильно искусит, это тогда сидите и клиньтесь. Ну, что поделать. Но если это не так, то, ну да, это будет ее испытание, пусть она растет духовно. Вы ей очень прямо скажите. Не старайтесь себя защитить, а старайтесь себя отдать в жертву, когда вы разговариваете. Я вам приведу примеры своей жизни. Когда-то я подошел к одной сестре, и я сказал ей, что она мне нравится. Мы до этого общались некоторое время, я узнавал ее, думал, что узнал достаточно. Подошел и сказал ей, что, ну, ты мне нравишься, я бы хотел предложить тебе молиться. И как-то, может быть, общаться особенно, ну, просто внимательно друг к другу, чтобы узнать друг друга лучше. Я не имел в виду свидания. Она ответила мне, знаешь, ну, нет. Мне нравится другой человек. Я перед этим, когда ехал, купил кассету Меладзе, думал, помучаюсь. Потом думаю, ну, что мучиться, это неправильно, но чуть-чуть ее послушал. То есть было сложно, но потом перестал слушать, все. Через месяц приблизительно мы были на одном дне рождения с ней, и она проявила ко мне, ну, супер удивительное внимание. Я подумал, я молился все это время, может быть, Господь все изменил. У меня было два варианта. Вариант первый – не шугать ее, не пугать, отморозиться и тихонько строить свою, так сказать, линию. Я думаю, что это не было правильным. Вариант второй был – позвонить и прямо с ней поговорить. Это трудно было, это было стыдно, это было тяжело. Я набрал телефон, и я ей сказал, может быть, ты мне должна еще раз помочь понять тебя, еще раз мне отказать, потому что мне показалось, что на день рождения ты проявила ко мне очень особенное внимание, и я подумал, может быть, у тебя изменилось ко мне отношение. Она сказала, нет, не изменилось отношение. Я сказал, ну, по идее, да, по закону жанра, она должна была сказать, да, Бог со мной проговорил, так я бы вам рассказал историю красиво. Нет, так не произошло. Она сказала, ну, в общем, нет, все. Я не помню, там, может быть, что-то извинилась, как она себя вела, я не помню. А потом я, ну, мне неудобно, я говорю, ну, извини, что я там тебя потревожил. Она мне сказала одну фразу, которая для меня была очень важной. Говорит, нет, ты поступил как настоящий мужчина. И это меня очень сильно укрепило. Я поставил себя под удар, я поставил себя в уязвимое положение, унизился. Но я поступил, она посмотрела, оценила, говорит, нет, ты поступил как настоящий мужчина. И я знаю, что мало кто так поступает. Многие выберут просто путь, чтобы не ставить себя под удар. И потом такое лидерство они в браке практикуют, чтобы не ставить себя под удар. Поэтому жены очень много тянут, вместо того, чтобы мужья это тянули. Поэтому это нужно делать, нужно быть открытым, нужно говорить об этом. Хотя другие мне сказали бы, например, что это неправильно, нужно выждать, ты не по стратегии какой-то там сделал. Я поступил по библейской стратегии, я прямо это сказал. Если Бог хотел бы, Он расположил бы ее сердце. Если я это сделал смиренно, я это сделал аккуратно, я не пытался манипулировать, давить, я пытался быть лидером. Это было трудно, я это сделал, и я до сих пор очень счастлив, что я это сделал. Есть примеры на конференции. Поэтому, если, ну вот я думаю, что это нужно, нужно всегда тендировать к тому, чтобы прояснять отношения. Потому что, когда в церкви начинаются подпольные или какие-то подводные течения, и мы говорим одно, но мы все знаем, что этот человек, он мне вот это говорит, но он тем сказал так, а до меня это дошло, и я сейчас расшифровываю, что он мне сказал, он имеет в виду не это, а вот то, а вот те, он тем то сказал, а они мне передали, и теперь я знаю, и здороваюсь с ним с трудом, это нехорошо. Потому что все этот испорченный телефон мог быть неправильный. Он просто заходит и что-то делает, а я уже его воспринимаю в определенном свете. Писание нас не призывает к политическим действиям в церкви. Писание нас призывает к жертвенности личной и к тому, чтобы прояснять отношения. Тогда всем легко дышится. Кто-то должен брать на себя инициативу, жертвовать собой, тогда всем остальным легко дышится становится. Если была ситуация дважды, что человек не сдержал то, что обещал, как начать ему снова доверять и нужно ли? Не могу ответить на этот вопрос, напишите более точно. В одних ситуациях не нужно ему доверять, это будет глупо. Если вы видите его сердце, его характер, он посвящен, как вот Самсон мы читали, это глупо доверять этому человеку. У него совсем не тот характер, он неверный Богу человек, он неверный, он ненадежный человек. Это будет просто глупо ему доверять. Это не значит, я его не люблю, ты там последний человек. Нет, это любовь к нему, это уважение к этому человеку. Но я просто не могу ему доверить что-то важное. Там, я ему не могу доверить задание, или не могу доверить, что он вовремя придет. Ну или я не знаю, что еще, о чем речь идет. Иисус написано, не верял себя человеком, потому что знал, что в человеке. Он не жил в иллюзии. Какие люди хорошие, я пришел, они такие милые, они покорили мое сердце, я умру за них. Нет, он знал, они очень грешные люди. И он себя не вверял. При этом он не был закрытым и отстраненным от людей. Он был непосредственным, простым и открытым, но он знал, какие вещи, каким людям нельзя вверять, что они не вынесут этого. Поэтому он себе не вверял, то есть, может быть, ему нельзя доверять. Может быть, нужно доверять, может быть, его сердце изменилось, может быть, вам нужно подойти и поговорить с ним, сказать по Матфея, прийти к нему и сказать, ты согрешил против меня 2 раза, если я это правильно понял, или я неправильно это понял. Человек, может быть, объяснит, и вы увидите, что эти 2 раза он во все вас и не подводил, просто вы неправильно это поняли. А может быть, правильно поняли, он как-то отреагирует, он исповедует, может быть, свой грех. И вы потом должны посмотреть, есть ли плоды его исповедания. Потому что, может быть, сказал, ну, извини меня, в смысле, я сожалею, что я так поступаю. И я так поступаю. И плоды, пока ты не увидел, это не есть покаяние. Плоды, покаяние истинное всегда родит плоды. Их нужно увидеть. И вы можете смотреть, есть плоды, хорошо, этот человек изменился, я ему могу доверять теперь. Или нет плодов. Ну, он сожалеет о том, что сделал, но, в общем-то, он не изменился. Или вы пришли ему, сказали, он на вас наорал и сказал, на себя посмотри. Ну, тогда не нужно ему доверять. Но здесь нужно понять, это не значит, что его нужно не любить, или пренебрегать, или не уважать, или с высоты на него смотреть. Нет, совсем нет. Просто, ну, это слабый человек, плотской. Он грешит в этом, это его незрелость, нужно к нему так относиться. Вы же своим детям, у кого есть, вы же, когда им 5 лет, вы им не дадите машину вести, правда? Он еще незрелый для этого, но это не значит, что вы его этим унижаете. Вы его любите, его на ручках носите. Нормально ли, когда сестра навязывает себя в качестве партнера по браку? Ну, если вы так думаете, тут важно, конечно, кто задал вопрос. Если очень просто ответить, ненормально. Навязывать себя партнером по браку ненормально. Не навязывайте себя партнерами по браку. Ни парни, ни девушки, ни братья, ни сестры. Доверяйте Богу, идите за Богом, а не впереди Бога, там все творите. И есть парни, я уже говорил, которые навязывают. Но вопрос, навязывает ли она себя? Или она просто с вами поговорила, а вы уже уязвлена ваша гордость, что вы не первый поговорили? И вы начинаете, так ты навязываешься, ты такая. То есть здесь нужно разобраться, что она именно делает, чтобы это прояснить. И мы завтра этого коснемся. Мы будем говорить примеры из Библии, как женщина проявила инициативу в вопросе личных отношений. Что делать, если ты узнаешь человека больше, и тебя он не устраивает, а он уже к этому времени влюбился в тебя? По крайней мере, он так говорит. Но если вы не дали никакого физического повода и никакого эмоционального повода, никаких свиданий не провели, если вы были на этапе, когда вы узнавали друг друга ближе, ну, в смысле, когда вы узнавали сердца друг друга, и человек вам, ну, вы думали о нем, а он вдруг говорит, что я в тебя влюбился, ну, помолитесь, пусть Бог благословит его, поддержит его. Очень ясно скажите ему, что... Я про Библию, тут кто-то чекает, и кто-то говорит правда. Да... То есть очень просто, ну, если вы не дали никакого повода, просто скажите ему, что у него нет оснований ожидать, что у вас ответное чувство. Вы примите удар на себя, скажите ему, брат вы или сестра. С другой стороны, если вы уже натворили делов определенных и дали много повода, извинитесь перед ним или перед ней. Извинитесь так, чтобы действительно взять на себя ответственность за то, что вы сделали. Не говорите, ну ты, конечно, тоже натворила, но извини меня, что я сделал. Это неправильно. Придите туда, извиняйтесь так, чтобы защитить человека, чтобы поддержать его сердце. Исповедуйтесь в своем грехе, а не просто, исповедуясь в грехе, доказывайте, что вы, в принципе, тоже не один тут виноват. Это неправильно будет. Таким образом, если вы не любите, вам не нужно жениться на этом человеке или выходить замуж. И вам нужно ответить этому человеку, что у него нет оснований с вашей стороны ответных, но ответьте так, чтобы его поддержать. Если вы сделали грехи, покайтесь в своих грехах. Если вы не сделали, максимально чувствительно, максимально уважительно, чтобы человек не почувствовал, в чем сложность. Когда другой один открывается, а второй говорит «нет», человек себя чувствует отверженным и униженным. Это трудно. Пусть Бог нам дает зрелости переносить и это, и идти на такие шаги. Но когда мы говорим об этом, мы должны сделать максимально, чтобы не ранить человека, чтобы уважительно с ним поговорить. И эта сестра, я вам уже привел пример, она со мной по телефону так поговорила. Она выразила ко мне свое уважение, и это меня очень поддержало. Это дало мне, может быть, даже где-то повлияло на то, что я и в будущем был посвящен так поступать, несмотря на ту боль, которую я пережил. Это было неприятно, это было больно. Поэтому точно так же делайте по отношению к другим людям. Служите им. Как я могу знать, кому я нравлюсь? Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Вообще все устали, они смеются уже со всего буквально. Поэтому на свой счет это, ну, как бы ни в коем случае не относите. Не знаю, честно говоря. Это сложный вопрос. Вопрос, который вам нужно задать, зачем вам это нужно? Это первый вопрос. Нужно, может быть, запишите завтра этот вопрос как-то обширнее, чтобы я немножко вник в вашу ситуацию, чтобы мне немножко трудно ответить. Или ответ просто «я не знаю, как вы можете узнать». Если к вам не подойдет человек, и это написала девушка, если к вам не подойдет брат, который скажет, что вы ему нравитесь, я вам не советую сидеть и гадать, и вычислять, кто на вас дольше посмотрел, кто как-то вам подмигнул, кто как-то там, как-то так знак вам дал. У него глаз, может быть, почесался, он не на вас смотрел, он смотрел на вас, но вас не видел, просто думал о чем-то. Есть столько разных ситуаций, из которых мы можем выудить то, что мы хотим выудить, и потом от этого страдать. Это будет просто безрассудство. Это будет неразумно. Поэтому это я вам точно не советую делать. Но можете сделать объявление в церкви. Кому я нравлюсь? Да, так, конечно, трудно сделать. Так невозможно. Но, в принципе, может быть, вам это не нужно знать. Может быть, вам нужно просто служить, проявлять инициативу самой. Завтра мы этого коснемся, могут ли сестры что-то делать. И это вам поможет. Как определить наличие духовного единства в церкви, в совместном служении, если это не всегда возможно? Например, если молодой человек в другой церкви. И как вообще вы относитесь к тому, что люди из разных церквей в этом конкретном случае? Библия описывает, что мы не можем создавать брак с неверующим, в смысле нерожденным свыше человеком. Неверующий – это человек, который не рожден свыше. Ну, человек, который в церкви вырос, но еще не рожден свыше, вроде верующий, да? Но он еще верит, как и бесы. Веруют и трепещут. Он еще идет в ад. Правда же? Или не может в церкви выросший человек в ад попасть? Он идет в ад пока еще. Пока он не сокрушился перед Евангелием, пока он не уверовал в Христа по-библейски, по-евангельски, этот человек не рожден свыше, и значит, он виновен против Бога, он бунтарь против Божьей власти, и его место справедливое в аду вместе с дьяволом и бесами. Аминь? Это трудно, да, сказать так? Но это так. Как этот мой друг, с которым мы вместе в воскресной школе, он же ж Божий одуванчик, как это так? Это так. Пока человек не сокрушился перед Евангелием, его не спасает присутствие на собрании или то, что у него мама верующая. Поэтому Библия говорит, что мы должны связывать свою жизнь брачную с рожденным свыше человеком. Это первое. Поэтому если человек из другой церкви, из другой хорошей библейской истинной церкви, опять же, я подразумеваю библейскую верную церковь, а не просто то, что называется церковью. Там свидетели Иеговы тоже себя там могут называть церковью. То с этими людьми мы имеем право вступать в брак, поэтому нет проблем, если это из другой церкви. Но здесь нужно быть аккуратным, из какой церкви, во что человек верит, как он понимает богословие, потому что есть некоторые вопросы, которые будут, не будут иметь духовного единства люди в этом вопросе. Некоторые церкви, у них сам менталитет настроен абсолютно иначе, их понимание духовности абсолютно другое. Оно основано не на том, на чем основано библейское понимание. И поэтому здесь нужно быть очень аккуратным. Советуйтесь со своими пасторами. Всегда советуйтесь со своими пасторами. Всегда советуйтесь со своими родителями, если они в вере. Советуйтесь. Даже если они, на ваш взгляд, дадут не самый лучший совет, советуйтесь с ними. Мы завтра еще об этом поговорим. Духовное единство можно обнаружить. Ну, в церкви, если в одном служении или в разных служениях, вы можете много находить духовного единства. Это возможно. Духовное единство, например, если кто-то в одной церкви, здесь на конференции, другой на другой, вы можете на перерывах общаться много, что тебе понравилось, как, что, как твоя жизнь, как духовно. Из этого вы можете очень много узнать, духовное единство этого человека. Вы можете прийти, может быть, на группу или еще куда-то, где этот человек, просто увидеть его там в той обстановке, если это возможно. Можете проинициировать, чтобы он к вам пришел, но чтобы он ничего не подумал, с ним пригласить еще 5 других человек. 4 сестры одного брата. И таким образом вы можете много увидеть. Существует более сложная проблема, когда люди в разных городах. Это сложнее. Здесь нужно проявлять много осторожности и мудрости и не спешить с выводами. И нужно стараться общаться, когда есть возможность, на глубоком уровне. Не о птичках, не о погоде. Ну, об этом тоже можно общаться. Но говорить действительно, чтобы понять сердце человека. Молитесь, чтобы у вас была возможность его узнать. Если нужно точнее отвечать, то еще тогда вы уточните вопросом. И последний вопрос. Или мы задержимся сегодня? Кто за то, чтобы задержаться, да, поднимите руку. Например, на полчаса дольше. То есть мы еще полчаса поотвечаем на вопросы, потом споем несколько песен, помолимся и пойдем домой. Кому сложно, можете руку поднять? Ну, вы не можете задержаться. Ну, будьте мужественны, поднимайте. Не все руки за поднимали, должны против поднимать. Спасибо. Я же тебя живу, Дима. Серьезно, надо ужать? Нет? Давайте мы сделаем так. Мы еще полчаса возьмем, чтобы я просто все вопросы тогда успею ответить. И потом, и мы закончим тогда в 7:20, наверное. Вместо 7, да? На 20 минут мы задержимся. Если вдруг вы не можете, то ровно в 7, если вы встанете и начнете выходить, не сейчас, сестра, стой. Я шучу, пожалуйста. Я знаю. Я пошутил, извини. То есть в 7 можете уходить, это будет всеми нормально воспринято. Только мы так сделаем. Если развивать отношения по пути дружбы, в кавычках, в моем понимании дружбы, я думаю, вы имеете в виду, как долго может длиться эта дружба? То есть, как долго она может длиться без малейших физических отношений? Есть ли какая-то статистика? Смотрите, мое наблюдение, это не статистика, но это наблюдение мое. Мое наблюдение, что такие отношения, когда брат сказал сестре или сестра проницала этот разговор, и они сказали, мы нравимся друг другу, давай искать воли Божьей, то есть это ясно, ясно такое некое посвящение вместе думать на эту тему. После этого я бы сказал, что максимум вы должны планировать так, что, не, что вы максимум через 2 года наженитесь. Иногда люди год не могут выдержать. Они думают, мы годиков 5, никаких проблем нет. Вот мы на первом курсе, мы доучимся, а потом женимся. Мы просто как бы, ну просто как-то определиться уже, застолбить кого-нибудь себе. И потом проходит 7-8 месяцев, и они говорят, мы не можем уже терпеть. У нас реально, мы вроде бы видим, что нам нужно быть вместе, но мы сейчас студенты, мы не можем вступать в брак. При этом у нас начались серьезные искушения к физическим отношениям. Может быть, мы несколько раз нарушили Божьи заповеди уже. У нас эмоциональная раскрутка, мы не можем контролировать. Что нам делать? Во избежание блуда написано, каждый имеет свою жену, да? А они еще не могут вступить в брак, потому что они не могут содержать семью, они могут никак, ну, не могут никак эту дилемму решить. Возникает серьезная проблема. Им приходится либо серьезно изменить позицию там, по их учебе, изменить, ну, как минимум, парню, чтобы зарабатывать на жизнь на своей семьи. Либо им нужно поговорить и отмотать отношения назад и сказать, все, мы просто брат друг другу и сестра. Здесь уже они намутили того, что эмоциональность развили, уже физически, может быть, даже были проблемы. И теперь они все отматывают, и это уже плохие последствия. Это уже не очень хорошая ситуация. Поэтому я бы сказал, что если они не видят, что в ближайший год, через год, ну или через 2, вы не можете вступить в брак, то не стройте таких отношений. Еще не время их строить. Есть ли случаи, когда люди 5 лет, там, вот они так посвятили себя и ждали? Есть. Их очень мало, это если говорить о статистике. В большинстве случаев люди не выдерживают. И эти случаи, я знаю один случай, когда люди ждали, и они при этом, они разъехались в разные страны на учебу, потом они там переписывались. То есть у них были еще какие-то обстоятельства, которые помогали им хранить чистоту, помогали хранить эмоциональную взаимосвязь на верном уровне. То есть обычно, если в обычной ситуации, если у вас через 2 года вы не можете жениться, а может быть и через год нужно думать, то я бы не начинал серьезных отношений. Я бы доверял Богу, что Бог сохранит этого человека для меня. Я бы просто бы молился, просто как с сестрой, как с братом имел отношения. Иначе просто попадают люди в такую зависимость, когда мы уже никак не можем, а вроде бы все библейские, не все библейские принципы за. И тут уже такая ситуация, уже и родители, мы как-то уже я и к ней съездил, она уже ко мне, что не нужно было делать. Я уже лепший друг ее мамы, она мне уже звонит со мной, советуется, я уже чуть ли сынком меня не называет. То есть это уже очень много граней. Это, кстати, еще один метод, как эмоции развить. Познакомьтесь близко с мамой и с папой ее, или с ней. И потом родители начинают уже давить. Ну сколько это может длиться? Еще если это верующие родители, они будут переживать за вашу физическую чистоту. Они могут, давайте, давайте, ничего страшного. Лучше вы раньше женитесь, чем вы нагрешите. И это сложная ситуация, в которую вы вступили, потому что заранее вы не подумали, пришло ли время уже таким отношениям. Существует ли дружба между парнями, парнем и девушкой? Вопрос, что вы подразумеваете под словом «дружба»? Это главный вопрос. То есть, если это, я уже говорил на эту тему, если это будет мой самый лучший, самый закадычный друг, ну вот очень сильно близкий, лучше, чем мне никакой брат, не такой брат, как эта сестра. Мы с ней вот не разлей вода, и у нас все одинаковые интересы, мы с ней одни и те же книги читаем, переписываемся, и еще там кучу всего готовы делать вместе. Я бы сказал, что такая дружба не должна практиковаться. Такая дружба очень легко переходит к искушению. Такая дружба очень легко переходит, что один влюбляется, а второй, я же тебе говорил, что это дружба. Шансов никаких у нас не было, у меня четкая позиция по отношению, там, мне там другая нравится или что-то такое. Это искушающая зона, это ненормальные отношения между братьями и сестрами. Но с другой стороны, какая дружба допустима? Дружба, которую мы можем практиковать между братьями и сестрами, ну, в смысле, такая общая дружба, ну, может быть, словом «дружба» нужно заменить. Такие братско-сестринские отношения могут быть. Могу ли я с сестрой поговорить на какую-то тему? Могу. Может ли сестра мне задать какой-то вопрос или поделиться чем-то? Почему нет? Разве Писание это запрещает? Разве Писание не говорит о том, что мы можем наставлять друг друга, обличать друг друга, утешать друг друга и тому подобное? Мы можем это делать. Но здесь просто эта тонкая грань от этой, от такой общехристианских отношений к такой очень уникальной дружбе, которую мы назовем просто дружбой, и которая просто может закончиться уже не дружбой, и что еще сложнее, закончиться с одной стороны не дружбой. И это будет сложно. У меня один друг мой, который сейчас женат, у него трое детей, но когда он еще таким не был, мы вместе с ним жили. И ему нравилась одна сестра. Эта сестра, он ей предложил как-то, ну, вот, думать о воле Божьей для них. Она ему сказала «нет». Потом годика через два она ему опять понравилась, как-то с новым этим самым. И он подумал, может быть, сейчас предложил, она опять сказала «нет». Потом, по-моему, еще третий раз был. Потом прошло где-то лет пять. То есть, да, он быстро, как вы поняли, он не женился в 17 лет. И потом как-то они были в разных городах, вообще-то были миссионеры американцы. Потом они съехались в один город, и опять они, ну, как-то постарались, они вместе служили до этого, тут они в разных уже миссиях, ну, вот опять они как-то пообщались, опять какие-то отношения. И потом был особенно, ну, и они там в кино вместе сходили, пельмени вместе лепили, это мне ярко запомнилось, о чем-то там много разговаривали. И, наверное, что-то там еще, я уже не помню. И потом я ему просто говорю, ты должен пойти с ней прямо поговорить, потому что, ну, ты не можешь такие отношения продолжать просто так. Он решается идти, и потом, ну, вот я его провожу на пороге дома, я ему говорю, вот он идет в этот вечер, я как сейчас помню, я ему говорю, ну, она тебе ответит «да», это 99%. Конечно, после всего, что было, очевидно, она тебе симпатизирует очень сильно. Но если нет, она вообще ничего не понимает, как строить отношения с парнями. И она ему сказала «нет». Я видел, как она строила отношения с другими братьями. Она просто типа дружила с ними. Но это такая дружба, которая дает очень много, много подумать о том, что это не просто дружба. Это такая типа дружба, когда она закадычный друг с каким-то братом. И каждый следующий брат думает, что это не просто дружба, а это вот это очень ее особенное отношение к нам. Поэтому нужно быть очень аккуратным, чтобы общие христианские отношения для кого-то не выделять в какие-то такие очень особенные под предлогом дружбы. И еще один важный момент. Очень важна мудрости набираться у противоположного пола зрелого, чтобы понимать, как отношения строить. Потому что есть две крайности. Одна крайность – это вот такая дружба, когда я всем даю понять, что я в тебя влюблен. Хотя я это совсем не имею в виду. Я просто дружу. Ничего особенного. Просто я не мудро дружу. Такие вещи делаю, которые нельзя делать. С другой стороны, есть другая крайность. Ой, дабы никому не дать повода, чтобы никто ничего не подумал, я просто вообще буду там, и меня никто не будет замечать. Это тоже неправильно. Мы должны иметь баланс, то есть иметь библейские, христианские отношения. Отношения простоты, да-да и нет-нет. Отношения любви, служения, заботы, утешения, поддержки. Это все должно быть. И когда это действительно есть в наших церквях, то кто-то, кто вдруг начинает служить, не является белой вороной, который выделился. О, вот это влюбился, значит. А какой-то человек просто решил проявить жертвенную любовь кому-то. То есть поэтому нам нужно всем менять наше общение, расти в вере, в служении друг другу. И тогда в этой атмосфере мы можем много узнавать друг друга и служить друг другу. А когда мы просто два лагеря, тут братья, тут сестры, и один друг там руку подал, когда она там падала уже с троллейбуса. И все сестры, наши бы братья никогда не подали руку в такой ситуации. Это что-то очень серьезное. Это не очень хорошая ситуация. Вот так я думаю о дружбе. Вообще я вам советую стараться переходить к библейской терминологии. Потому что когда мы используем слово «дружба», что мы подразумеваем? По-библейски нужно как-то, ну, прояснять это. Потому что бывает, мы свое значение вкладываем и спорим два часа. Дружбы быть не может. А как это не может? Может, я знаю 10 случаев. Этот одно имеет под дружбой, этот другое. Поэтому очень важно понимать хорошо. Это нормально, если ты еще не знаешь, Божья ли это воля, но только из-за симпатии проводишь с человеком время наедине. Вопрос трудный, я не могу на него, не совсем понятно. То есть, наверное, ненормально. Если вы имеете наедине очень специфическое время, ненормально. Время, которое может что-то о себе дать знать и так далее. Но если вдруг вы кушали, все братья и сестры вышли, а вы еще не доели борщ, и сидите разговариваете, это нормально. То есть это нормальное просто братско-сестринские отношения. Ничего страшного в этом нет. Но если вы вместе под пледиком, вместе смотрите фильм какой-то у кого-то дома, то даже если вы это воля Божья, это ненормально. Это в браке. Когда вы муж и жена, то пожалуйста, и под пледиком, и без пледика, как угодно. Можно ли встречаться с неверующим парнем для того, чтобы его привести его к Богу, если он открыт к этому? Открыт к встречаниям или к Богу? Важный вопрос. Смотрите, я завтра подробнее на эту тему отвечу. Покажу библейские отрывки. Я думаю, что вы не найдете нигде библейского основания для такого метода евангелизации. Повилять хвостом, извините за такое выражение, чтобы он на вас клюнул, попал в церковь и тогда покаяться. Я такого учения евангелизационного не вижу, такого метода в Библии. Если этот брат открыт слушать Евангелие, вам не нужно с ним встречаться и свидание устраивать. Вам не нужно становиться его девушкой. Вам нужно проповедовать ему Евангелие. Вам нужно говорить: дружище, ты в ад идешь, у тебя серьезные проблемы. Божий гнев горит против тебя. Я за тебя переживаю. Бог любит тебя, Иисус умер, ты можешь прийти получить спасение. Ну, ему такой метод не подойдет. Ну, тогда ему не нужен и другой метод. Ну, может быть, я так резко сильно сказал. Конечно, ваш разговор мягче, но суть послания такая должна быть. Но для этого не нужно с ним встречаться. Потому что если так мыслить, можно дойти до самых странных вещей. Нужно ли усыновлять кого-то, чтобы рассказать ему Евангелие? Усыновить весь детский дом и потом рассказать. Нужно ли, я не знаю, еще какие-то странные вещи делать? Писание не где-то. Писание не учит нас вовлекать человека в веру в Бога с помощью: приди, мы тебе денег дадим, мы тебе подарим 500 Библий, ты будешь сидеть у нас на троне, я буду твоей девушкой, и еще какие-то другие методы. Но нигде Писание так не учит. Евангелизация и обращение сердца происходит не от этого. Апостол Павел говорит, что в послании к римлянам, он говорит, что я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению. Не то, как я красиво спел перед тем, как Евангелие рассказал, а само Евангелие – это сила Божья. Само послание евангельское, библейского. Только смотрите, Евангелие из Библии – сила Божья. Сегодня существует много Евангелий небиблейских, которые проповедуют. Они типа, они неполноценное Евангелие. Но Евангелие, в котором не нужно про ад говорить и не говорить, что человек грешник, и не нужно его пугать, а нужно просто сказать: приди, вся твоя жизнь классно изменится. Христос за тебя умер, Он тебя простит. Или произнеси молитву, и Иисус войдет в твое сердце. Молитвы недостаточно, чтобы он вошел в сердце. Если сердце грешника не сокрушится перед Богом, эта молитва его не спасет. Это не та молитва, он не обладает верой. Поэтому не нужно встречаться. И завтра я еще более подробно, это короткий ответ, я более подробно на эту тему остановлюсь, чтобы не было искушения так евангелизировать или под предлогом евангелизации встречаться с неверующим человеком. Просто очень важно понять, обращение сердца человеческого, его рождение свыше – это дело абсолютно сверхъестественное. Никто из нас никого не может уговорить поверить во Христа. Мы можем христианизировать человека, переодеть его, адаптировать к нашей церкви, он будет выглядеть как верующий. Мы можем как-то его затянуть в церковь разными методиками. Ну, там, например, в компании его унижают, а здесь его будут любить. Кто же не хочет там, где его любят? И есть такие люди, которые спокойно примут и обрядовость какую-то церковную, дабы его любили. Но он не спасается. Это мы можем сделать. Это сверхъестественно. И эта перемена производится через сильное Евангелие, которое проповедуется праведными людьми, проповедуется по-библейски. И сила Духа Святого действует через Евангелие и через то, что Евангелие возвещается праведным человеком. Не человеком, который сам же и дискредитирует Евангелие. Говорит: Бог тебя осчастливит, а он несчастный все время. Такое Евангелие дискредитируется посланником. Как может женщина повиноваться мужу как Христу? Ведь муж не Христос, а человек. Человек он несовершенен. Ведь муж не Христос, а человек. И он несовершенен, может ошибаться. И что жена должна повторять ошибки мужа, если он говорит ей слушаться его? Значит, пункт первый. Жена должна повиноваться мужу. Это абсолютно ясно из Писания, правда? Окей. Как же женщина может пойти на такое? Как она может быть в силах это сделать? Если она живет Богом, если она это делает из любви к Богу, если она это делает не потому, что муж, ну или как, не то, что не потому, что муж, если она это делает, потому что Бог ей это сказал, то мы и врагов должны любить, которые нас убивают. Как это можно по-человечески сделать? Это невозможно. Это только великая сила Божья может дать нам такое сердце, такое настолько преклоненное, настолько восхищенное Богом, настолько преклоненное в послушании перед Ним, что мы готовы, умирая для себя, исполнять Его заповеди. Это сверхъестественно. Поэтому женщина такая должна искать силы в Боге. Второй момент. Муж не Христос, и Писание об этом ясно учит. Когда Писание говорит «повиноваться как Христу», оно не говорит, что муж Христос. Писание подразумевает, что муж не Христос. Писание подразумевает, что повиноваться мужу, какому? Который не Христос, который человек, который грешит и который не мудрый до конца, как Бог, и он несовершенен. Вот такому мужу нужно повиноваться, как Христу во всем. Когда мы говорим «во всем», мы подразумеваем во всем, кроме греха, потому что нужно Богу больше подчиняться, нежели человеку. Поэтому заповедь повиновения своему мужу не подразумевает против Бога идти, не подразумевает слушаться мужа уж так сильно, что уже Бога перестал слушаться. Нужно так Бога слушаться сильно, что ты начинаешь слушаться своего мужа. От Бога это проистекает. Поэтому если ваш муж ведет на грех, вы не должны слушаться. Но здесь есть очень, очень тонкий момент. Мы очень легко можем не мудрость, не самое лучшее решение назвать греховным. Если это не самое, на ваш взгляд, лучшее решение, нужно идти. Нужно слушаться. Нужно идти за ним. Это значит, я придется мне страдать из-за его глупости решений? Да. Это значит, придется. Если муж говорит, мы поедем не на этой маршрутке, а на этой, а это вот так вот идет, придется ехать дольше. Но смотрите, что происходит. Когда вы так поступаете, вы почитаете Бога. Вы говорите: «Бог, я преклоняюсь перед Тобой, исполняю эту заповедь, даже если я начинаю ездить не самыми короткими путями в жизни. Но это самый лучший путь для меня, потому что это путь преклонения перед Богом. Смысл моей жизни – это не самыми короткими путями жить, это жить благочестивыми путями, путями преклонения перед Богом, почитания Бога, слушаться мужа и ехать этой маршруткой через весь город, вместо пройти два квартала пешком. Это есть почитание моего Бога. Я еду в этой маршрутке, пою псалмы, хвалю Бога и говорю мужу, что я его уважаю. Молчанием, словами, своим послушанием». Смотрите, в чем суть. Мы очень часто думаем: подожди, это глупо. Но суть не в этом. Глупо или не глупо, это вот от одного вопроса зависит. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповедью соблюдай, ибо в этом все для человека. Глупо – это пойти пешком, ссориться со своим мужем, заставить его пойти так – и не почитать Бога, и не подчиняться своему мужу. Вот это есть глупая жизнь. Это есть жизнь, которая приведет к разрушению. Это есть жизнь, которая принесет много проклятия и разрухи в ваше сердце, в ваши отношения и в жизнь ваших детей, и в церковь тоже, в вашем служении. Мы должны очень четко определять, на что мы должны ориентироваться. И это нам всегда поможет. Смотрите еще один момент. Иногда нам кажется, что лидер – это или муж, или пастор церкви, или еще кто-нибудь, наставник в домашней группе, или ваш душепопечитель, или еще кто-то, или ваши родители, он заблуждается. Ну, так же очевидно, так же вот лучше. Но знаете ли, что пастора очень часто принимают решения на основании знаний не только вот того, что мы знаем, а на основании еще, кроме этого, еще 80%. И они принимают решение идти туда, а нам кажется: да нет, сюда, это же очевидно. И пастор не может вам рассказать все эти 80%, потому что это, может быть, будет сплетня о каких-то людях. Это будет открывание секретов, которые он не может открыть. И он просто вам говорит: мы пойдем так. Он не ведет нас на грех, но он направляет нас, он направляет церковь каким-то образом. И нам это может быть непонятно. Каждому человеку в церкви иногда это будет непонятно. И это есть нормально. В этом и раскрывается наше доверие Богу. Господи, я пойду за пастором своим, или за своим мужем, или за своими родителями, или за своим начальником, может быть, на работе, которого Бог для меня поставил, неверующего начальника, который говорит: мы будем делать так. Да это глупости, я так делать не буду, я буду вот так делать. Бог поставил этого человека, он хочет нас вести, и мы идем за ним, выражая в этом свое доверие Богу, свое преклонение перед Богом. а не в том, что мы говорим, этот человек совершенен, и поэтому я могу идти за ним. Мне все понятно, я на 100% согласен, и поэтому я пойду. Я не согласен на 5%, поэтому поубеждайте меня еще. Нет, это совсем другого. Я уверен на 100% в Боге, который дал мне этого пастора, который дал мне этого мужа, этого начальника или этих родителей. И поэтому, Господь, я тебя славлю, я тебе доверяю. Этот человек от тебя в моей жизни со всеми его несовершенствами. Это значит твой замысел для того, чтобы работать с моим характером, для того, чтобы спасать меня от аварии, которая на этом пути, и вести меня через весь город и так далее, и так далее. Поэтому мы должны быть уверены в нашем Господе, который дает нам лидера в нашей жизни, а не в лидерах. В лидерах, как в людях, мы не можем быть уверенными, как в Господе. Никогда. Допустим ли брак между людьми, у которых большая разница в возрасте? Он старше ее, она старше его. Или так, или так. Я не могу сказать, что недопустим. Я не вижу такого учения в Библии. Но здесь нужно тоже применять мудрость. Если у этих людей единство духовное, если у них, ну иногда, знаете, есть такая ситуация, человеку уже 40 лет, а ей 17. Ее круг общения, ну такой, где этот человек придет, и все вытянутся по струнке, потому что дядя пришел. Они не смогут общаться, ему будет с ним неинтересно, ей будет сложно с теми общаться. Это может быть большим, огромным испытанием. Здесь нужно 10 тысяч раз проверить, со многими посоветоваться и быть глубоко смиренным, услышать советы и подчиниться им. Советы зрелых, мудрых, благочестивых людей. Но при всем при этом... Может быть и такая ситуация. То есть здесь нужно индивидуально вникнуть, чтобы увидеть, что у людей есть такое основание. Тоже спросите, пожалуйста, еще своих пасторов на эту тему, потому что я такие общие ответы даю, могу опять-таки не учитывать каких-то нюансов. Когда вы взяли жену первый раз за руку, если не секрет? Ну, сразу после бракосочетания. До этого же она не была моей женой. Смотрите, я на такой вопрос так отвечаю. Почему вы спрашиваете? Вот, ну, вы не можете, конечно, мне ответить. Если вы хотите сказать, если вы будете использовать это, ну, в принципе, и он-то как бы не все исполнял как нужно, и вроде говорит нормальный брак, то в принципе, не так уж и обязательно следовать всему, что училось. В таком случае я вам просто не скажу. Вся моя жизнь секрет тогда. Но я хочу заметить, я не проповедую свой опыт. И я несовершенный был человек. Я не слышал такого учения. Я слышал не такое, но слышал, и это меня защищало много. И потом я просто видел на своем примере, на примере людей в моей церкви, что мне нужно заняться, хорошо изучить этот вопрос и учить. Поэтому я не проповедую себя. Это во-первых. Во-вторых, вам нужно слушаться Бога, а не чей-то опыт. Если вы используете чей-то опыт как повод для себя точно так поступать, вы не поклоняетесь Богу и близко. Вы не озабочены славой от Бога, вы озабочены славой от людей. То есть, если вас отвергают, вы это не сделаете. А если 10 человек так делает, и вы к ним присоединяетесь, то как-то уже 11 не отвергнешь. Поэтому вы это делаете, потому что хотите. Это совсем не тот ориентир. Нужно ориентироваться, чтобы подчиняться Богу, даже если я все сделал не так в своей жизни. И я могу быть плохой пример для вас. Но с другой стороны скажу, что Бог благословил меня, и Он благословлял меня, хотя, опять же, я грешил, и я делал неверные вещи, и я сожалею об этом сегодня. Первый раз я взял ее за руку, когда мы говорили с ней, я говорил ей о том, что я бы хотел, чтобы мы думали о том, не ведет ли нас Бог вместе. И на самом деле не я ее взял руку, а она проинициировала, давай помолимся, и схватила меня за руки, и тогда у меня была дрожь по телу. И от этого нужно воздерживаться. Но сейчас я ее беру за руки, у меня нет проблем. Как вести себя с человеком, который сказал, что любит тебя, но ты знаешь, что это неправильно из-за того, что не время, из-за возраста, но он тебе нравится? Я вам рекомендую, если он не на этой конференции, если на этой конференции, поговорите с ним, на каком вы этапе, особенно завтра, когда мы завершим, будут очевидные этапы, поговорите, на каком вы этапе и придерживайтесь во всем этого этапа. И все, что вы сказали лишнее или сделали, покайтесь в этом перед Богом и будьте верными Богу там, где вы есть. Если вы еще не начали каких-то, Если вы еще не жених и невеста, не говорите друг другу, что вы любите друг друга. Это мой вам совет. Если его здесь нет, дайте ему послушать. Пусть послушает, обсудите потом с ним. Поговорите. Даже если он вам нравится, доверяйте Богу, что вам... Понимаете, есть какая еще проблема? Иногда такие случаи происходят. Например, какая-то сестра, ей какой-то брат, она нравится какому-то брату, и он как-то, ну, в общем, инициирует отношения с ней. Но он ей не сильно нравится. Ей нравится вот тот брат. Но она ему не сильно нравится. Но, может быть, выгорит. А может быть и нет. Тогда она без никого остается, если этого отвергнет. Поэтому этого она прикармливает, а с этим добивается отношений. То есть этому она как бы вроде и не да, и не нет. Ну, если этот вариант не выгорит, ну, хотя бы этот останется. Это нехорошо. Это есть нечестное, это есть нелюбовные отношения. Это не есть простота во Христе и любовь к братьям и сестрам. Это есть манипуляция. Нужно быть честными. Нужно не бояться. Это я к вопросу, что просто не бойтесь. Если он вас любит, ну и даже он вам нравится, но не время, просто поставьте все на свои места, там, где это все должно быть, и доверьтесь Господу. Всякий раз, когда кто-то что-то не ладится, значит, Господь ведет вас к лучшему человеку, к тому, который больше для вас будет благословением. Если нравятся девушки с других церквей, девушки, и в церкви ты их не можешь часто видеть, правильно ли будет пригласить такую девушку в парк на прогулку или еще куда-нибудь, чтобы узнать ее лучше? Нет, неправильно. Это такая будет атмосфера, в которой вы навряд ли сможете ее лучше узнавать. Ну, может быть, первый раз, но потом это нет. Это заложить фундамент совсем не тех отношений, которые нужно закладывать. Вам сначала нужно приобрести уверенность в ее сердце, а потом проявлять к ней такую личную инициативу. Ищите другой способ. Я тут не знаю, что вам предложить, но ищите другой способ, как вы можете узнать этого человека. Но приглашать на личное – это свидание называется. Вы, конечно, можете это назвать прогулка, но это свидание уже. Это очень уникальное, очень эмоциональное, очень романтическое дело, которое вы можете сделать. И потом представьте, еще пройдет какая-то группа, и вас вдвоем увидят. Вы же не будете с таким транспарантом идти. Мы просто так случайно встретились. То есть люди начнут говорить, это когда на вас начнет влиять, это нехорошо. Это просто нехорошо. Вам нужно молитесь, пусть Бог вам даст другой способ. Может быть, в вашей церкви один лагерь организуют, я не знаю. Вот у вас в Харькове есть вообще благодать, которой нет во многих городах Украины, когда церкви вместе собираются. Молодежь, это вообще огромное благословение. Кстати говоря, сейчас время на этой конференции, знакомьтесь друг с другом. Некоторые люди, ну да ну, это как-то не духовно. Но если вы, конечно, знакомитесь, чтобы кого-то вот так вот, это не духовно, не знакомьтесь тогда. Но знакомьтесь, это же замечательно, это же тело Христово, узнавайте друг друга, это прекрасно. Не стесняйтесь, ничего здесь такого нет. И не нужно думать, а, такая тема началась. Ну, это глупости. Нужно иметь простое общение во Христе. Сейчас время такое, что невозможно не держаться за ручку, не дотрагиваться и не целоваться. Даже и Божьи мужи ошибались, изменяли и тому подобное. Так может, это все нормально, жизнь такая? И Бог простит? Да, это все нормально, такая жизнь, вперед. То есть, что вы мне здесь рассказали в этой записке? Вы мне рассказали не библейское учение, а вы рассказали про каких-то мужей Божьих. Иуда предал Христа, тоже апостолом был. Может, Бог простит? Ученики оставили Христа, бросили его, когда ему было очень тяжело. Господь простил их. Давайте оставлять Христа. Божьей благодати хватит на всех, проблем не будет. Сейчас такое же самое время, которое было и в Риме, такое же самое время, которое были во времена Лота. Да, сейчас очень много разврата. Это значит такое время, когда мы должны сиять святостью и преданностью Богу, а не похотливыми страстями. Исходя, когда мы анализируем это время, это должно возбуждать в нас любовь к Богу, большую преданность Ему, желание лучше уклониться в большую праведность, если такая крайность вообще существует, нежели уклониться в то, чтобы разбавить свое христианство с похотями этого мира. Если мужи Божьи ошибались, и вы хотите идти за ошибками мужей Божьих, то когда вы женитесь, пойдите, найдите свою Версавию и прелюбодействуйте с ней. Бог вас простит, просто ваш ребенок умрет, нет проблем. А потом от этой женщины родится Соломон. Какие проблемы? Если мы ищем так, сломает Бог мою жизнь или не сломает? Смотри, муж Божий не сломал. Можно делать грех. Идите и делайте. Идите и делайте. Потому что вы Богу не поклоняетесь. Потому что это не о том вообще речь идет. Я говорю о поклонении Богу, а не о том, как все мило и классно устроить, чтобы вроде бы и считаться богопоклонником и не потерять свои зажимоны, извините меня. Если вы так хотите, делайте. Посоветуйтесь все со своими пасторами, скажите, что я это сказал. Может быть, они по-другому скажут. Послушайтесь их больше, чем меня. Понимаете, я вам еще одну вещь скажу. Подумайте, возрожденный ли вы человек. Серьезно, написано, чтобы мы испытывали, верили мы. Возрожденный человек боится согрешить против Христа. Он хочет угодить Христу. Он воюет с похотями в своем сердце. Они есть там, они очень сильные. Они очень страшные, и мы видим, у Давида это было. Но он боится не почитать Бога. Человек, который хочет быть спасенным, но он не хочет потерять все прелести греховного мира, наверное, не спасен. Хоть вы в 5 веке баптист, в 5 поколении, вы, наверное, может быть, не спасенный человек. У вас должна быть преданность праведности, а не желанию угодить себе. Я еще раз хочу напомнить, я отвечаю на те вопросы, которые я понимаю. Я никого не хотел обидеть, если я сейчас так очень пламенно, я не пытался сказать, ты нерожденный свыше человек. Я не знаю, кто это пишет, я просто рассуждаю над тем, что здесь написано. Сейчас время, я вам скажу, какое. Сейчас не такое время, когда трудно или как невозможно не держаться за руку. О чем вы говорите? Подумайте, когда люди, когда Даниила убивали за его поклонение Богу. Он не сказал, сейчас время, когда идолам нужно поклоняться. Ну, все упали. Какие проблемы, если я чуть-чуть упаду, Бог простит. Он сказал, сейчас время умирать за моего Бога. И я иду в львиный ров. Сейчас время для нас быть преданными Богу до конца. Сиять в этом мире и говорить, мой Бог чего-то значит для меня. Моя вера что-то значит для меня. Писание учит, и я покоряюсь моему Богу. Я поклоняюсь Ему не красивыми фразами в песнях, а своей всей жизнью. Сейчас время славить Христа на земле. И такое время всегда. Нет другого времени. Всегда время, когда нужно сказать, воцарился Бог мой, и я Его поклонник во всей моей жизни, чего бы мне это ни стоило. Если мое преклонение перед Богом заставляет меня отдать на смерть моих малых детей, что я должен сделать? Если мое преклонение перед Богом заставляет меня пожертвовать своей семьей, что я должен сделать? Если мое преклонение перед Богом заставляет меня отдать свою семью и самого себя на жестокие испытания и страдания, что я должен делать? Я должен отдать. Потому что Христос достойнее меня и моей семьи. Я должен обнять своих детей и сказать, идите и умирайте ради вашего Бога. Аминь. Аминь. Бог достоин этого. Давайте поклоняться сейчас Богу. Давайте споем нашему Богу. Бог достоин абсолютно и на ваше преклонение. Вот о чем эта конференция. Это конференция о Боге нашем, о том, как мы можем почтить Его в этой сфере, как мы можем почтить Его на путях поиска спутника жизни. И тогда в этом сущность жизни нашей, и тогда мы наиболее счастливы будем. Это тот путь, по которому нужно идти. И это правда, мужи Божии свидетельствуют о том, как они плачут и сокрушаются о своих грехах. И как они ненавидят их, и как они хотят преклоняться перед Богом во всем, и поэтому они ведут всех нас за этим.